Сравнительные. Сегодня иду после утреннего молебна домой в предвкушении возможности спокойно покопаться в интернете и разгрести бардак в почтовой папке поступления. До подъезда всего ничего, и вдруг крик: «Подождите, дайте мне пройти!» А вокруг поблизости ни души. На всех парах бежит мужичок лет 50, которому я пересекаю путь. Проскочил между мной и углом дома, остановился. «Успел, елки зеленые!» На мой ошарашенный взгляд вопрос пояснил. «Ух, не хватало еще, чтобы пов с утра дорогу перешел!» И пошел дальше. С уверенностью пошел, препятствие злокоснительное преодолев. А я стоял в 30 метрах от родного дома, аки столб соляной, и долго соображал. С чем мне себя сравнивать? С пустым ведром или с черной кошкой? 30.12.05. 7 просфорочек дайте. Почему именно 7? У меня грехов и врагов одинаково. У вас есть книжка «Видения» Кронштадтского? Нет. А какие видения есть? Мой приход в 40 километрах от границы, по другую сторону от России, на Украине. И это уже действительно граница, вполне реальная, как в атрибутах таможенных, так и во всех иных компонентах, деньгах, государственном языке, образе правления и даже в часовом поясе. С каждым годом размежевание становится все явственней, реальней и заметней. Стали отличаться правила дорожного движения. Мои родные в недалеком 3 часа езды Ростове-на-Дону живут по-другому. Ну а власть придержащая, те вообще в разные стороны смотрят. Приоритеты разошлись, амбиции распухли, а словосочетание «на Украине» редактором русскоязычной украинской газеты было бы исправлено на «в Украине». По сути, лишь церковь наша, украинская православная, осталась единственной связью с Россией. Понимаю, будут возражения, мол, общая история, духовные ценности, родственники. Все это так, но общую историю активно переписывают, не в пользу друг друга. Духовные ценности не менее активно разделяют, а к родственникам с каждым годом попасть все труднее и дороже. О делах мирских священнику писать как-то не с руки, поэтому приведу пример растущей разности из церковной практики. Если я еду по российским монастырям с группой паломников или в отпуск в родные пенаты, то бланк в епархии мне дадут с шапкой «Украинская православная церковь Московского патриархата». Если же мои пути дороги лежат в границах незалежной, то будет просто «Украинская православная церковь». Эти искусственно возведенные лукавым границы и барьеры определили то, что в российских православных СМИ, если и говорят об Украине, то лишь в ракурсе церковной политики, расколов, нестроений и прочих проблем, отличающих нас от вас. Попробуйте составить картину приходской жизни украинских приходов в канонической церкви лишь по этой информации. Не получится. Сплошная политика, борьба и противостояние. Но ведь в более чем 10 500 приходов, 160 монастырях и в 16 духовных школах происходит не только сопротивление экспансии раскольников и попыткам государства создать единую и поместную. Мы, вообще-то, еще и детишек крестим, и молодых венчаем, и в последний путь благословляем, и, самое главное, служим литургию, пытаясь в меру сил своих вести в небесные пажити верных чад церкви. С начала нового века УПЦ каждый год увеличивалось более чем на 200 новых приходов. И это не восстановление разрушенных храмов, которых у нас практически не осталось. Это совершенно новые и востребованные народом церкви и соборы. Источником нестроений на Украине являются не альтруисты-альтернативщики украинского православия, а раскольники пана Денисенко и в какой-то мере униатская церковь пана Гузара. Для них в любой ситуации, при любом распределении политических сил, мы – напоминание об их собственном предательстве. Для Денисенки – о недавнем, для Гузара – историческом, совершенно достойными предками. К сожалению, они добились того, что за пределами Украины о нашей церкви рассуждают только с точки зрения политики и так называемых национальных интересов, которые не имеют к верующим и клиру никакого отношения. Слава Богу, прекратились разглагольствования о нашей финансовой зависимости от Московской патриархии. Денежные потоки в чистый переулок, о которых несколько лет подряд трубили филаретовцы, оказались всего лишь вывозом денег в родное Софрино. А его товары пользуются успехом и в раскольничьих храмах. Но Софрино становится все дальше, и не только из-за таможенных перепон. Церковную утварь, и неплохую, начали делать в мастерских при заводах и фабриках Украины. Значительную часть епархиальных складов и церковных прилавков занимают монастырские изделия, причем цены на них приемлемые. Но у нас единая и самая главная связь с Россией – духовная, литургическая. Прервать ее ни при каких обстоятельствах невозможно. Тело одно. Забот в нынешних украинских приходах много. Как, впрочем, и проблем. Но вот сетований на оскудение приходской жизни, которые часто попадаются на глаза, я не поддерживаю. Нет его, оскудения. Безусловно, мне трудно составить общую картину по всей стране. Слишком различны между собой Восток и Запад Украины. Да и Киев нужно ставить в особую строку. Но население той части страны, где мне благословлено служить, это по существу срез со всего общества, по этническому, национальному и имущественному составу. Донбасс объединил всех. Например, когда в рождественские дни приглашают по домам славить Христа, то в красных углах квартир, домов и хат можно увидеть не только Рублевскую Троицу, экономическое изображение Христа с Богородицей, но и коронование Девы Марии и изображение Спасителя с выделенным на груди сердцем. Так что, рассказывая о донбасских приходах, я повествую о большинстве верующих, наполняющих храмы канонической церкви. В последнее время с подачи отца Андрея Кураева много говорится о малочисленности сельских приходов и о полноте храмов и активной церковной жизни в городе. Даже термин выдумали «православие – элитарная религия». И тут же вписали в элиту столичные соборы и прихожан областных городских храмов. Если судить по распроданным тиражам православной литературы, то действительно, большую ее часть можно увидеть в городских квартирах. Но почему-то никто не сравнивает, какой среднестатистический православный прихожанин чаще причащается. Тот, который живет в селе или в городе. Тут иная статистика. Сельский приход на Украине – четкое и постоянное количество верующих, для которых приход, или по-нашему церковь, естественная часть жизни. Жизнь прихода неотделима от будничных и праздничных забот и хлопот. Она входит в сельский календарный круг, без нее не просто не мыслится ни день нынешний, ни день грядущий. На селе, в отличие от города, никогда не услышишь, когда подрастет, тогда сам выберет, креститься или нет. Не звучат на сельских улицах миноры духового оркестра при похоронах, да и язычество сельское сплошь славянского, то бишь доброго, человеческого происхождения. В городах же иначе. После священнического со святыми упокой частенько литавры да трубы. Свадебные кортежи заезжают в храм поставить свечи, а венчаться не желают. Мол, мы попозже, а вдруг разведемся. О городских же верованиях во все и вся, о массовых походах на новоявленного чудотворца и целителя, об очередях за бесплатными библиями и цветными буклетами протестантских миссионеров, об ажиотаже вокруг кощунственного по существу и глупого по смыслу кода говорить не приходится. Городская прерогатива – элитная, так сказать. Как и в России, так и на Украине, по епархиям и приходам возят святыни, прославленные иконы, чудотворные мощи. Слава Богу, что перестали это дело, вполне понятное, нужное и благодатное, приурочивать к политическим баталиям. Перестали решать злободневные вопросы электората при помощи святынь. Но и здесь раскол дает о себе знать. Веками во Владимирском соборе Киева, который нынче принадлежит филаретовцам, почивают мощи святой великомученицы Варвары. Святая эта многим известна. И к молитвенному ее заступничеству и предстательству пред Богом прибегают часто, особенно там, где она считается небесной покровительницей. Это шахтерские регионы и прежде всего Донбасс. Пан Филарет Денисенко решил впервые вынести из собора мощи и провести их по Украине. В западных епархиях, где храмы канонической церкви в меньшинстве, особых недоразумений не возникало. И никто не запрещал прихожанам поклониться мощам, к какому бы приходу они ни принадлежали. Но по мере продвижения к центральным и восточным епархиям ситуация стала меняться. Ведь те, кто везет мощи по Украине, пытаются разместить их в центральных соборах. А они здесь, по Днепру, на Приморском юге, на Слобожанщине, в Донбассе, в Крыму и Таврии, сплошь московского патриархата. Дилемма. Великую святую в небольшую, практически непосещаемую церквушку, юрисдикции киевского самозванца, приглашать неловко. Опустить филаретовцев в собор опасно. Раскольники тут же начинают требовать совершения молебнов и литургии перед честными мощами. Конфликт неизбежен, что и произошло недавно в Черниговской епархии. Боль это наша, раскол. Тем более, что для неискушенного человека он во многом непонятен, а в политической, да и церковной среде постоянно находятся те, кто пытается именно на этой незаживающей ране решать свои далеко не христианские проблемы. Начало 90-х годов ушедшего века – время массового открытия храмов и регистрации новых приходов. Это радовало. Но под своды возрожденных церквей требовались пастыри. Надо было крестить, венчать, проповедовать, строить и возрождать. И самое главное, возносить молитву Господню, служить божественную литургию. Рукополагали многих, в том числе и тех, кто просто верил в Бога и желал трудиться на ниве Господней, но не имел никакого систематического духовного образования. Да и где было взять квалифицированного священника, если с 1990 по 1994 год открыто около 4000 приходов, а все семинарии, вместе взятые, в год выпускали чуть больше 100 пастырей? Именно эта неподготовленность священнослужителей стала одной из причин успехов сектантов из иностранных и доморощенных миссий. Сегодня многое меняется. Новые семинарии, две академии, множество духовных училищ и контроль правящих архиереев за образовательным цензом священников – все это уже приносит свои плоды. Батюшка востребован практически в любой социальной программе или общественном мероприятии. Радует и то, что именно на Украине, в киевских духовных школах, разработана четкая программа реформ духовного образования. Причем это не тезисная акция, где между провозглашенным желанием и притворением его в жизнь дистанция огромного размера. Это вполне конкретная и уже выполняемая программа действий. Сторон православной жизни на Украине множество. Во многом они схожи с российскими, да иначе и быть не может. Мы изначально одна церковь. Отличия же и особенности могут и должны стать не поводом к размежеванию и противостоянию. Они драгоценное откровение, грани православной жизни. Очистить бы только эти грани от политических страстей, национализма и сребролюбия. Конец первой части. Осень 2006 года.